Начинаем программу «Дифирамб». Еще раз добрый день, приветствую вас. В студии ведущая программы Ксения Ларина. И в нашей студии народный артист России, актер театра имени Вахтангова, актер кино, ректор театрального училища имени Щукина Евгений Князев. Добрый день, Евгений, здрасте.
Здравствуйте.
Мы так или иначе, получается, продолжаем тему предыдущей передачи, поскольку обязаны поговорить и о смене поколений, только уже применительно к театру. И хочу напомнить повод для сегодняшней встречи. Грядущий юбилей театра имени Вахтангова. Вот 90-й сезон открыл театр Вахтангова, и буквально вот на следующей неделе, 13 числа, будет вот официальный день рождения отмечать. Будет играться премьера спектакля «Пристань», в котором, как я понимаю, тоже Евгений также занят, как и многие другие звезды театра Вахтангова. И как раз театр Вахтангова славен прежде всего своими традициями. Я помню, когда пытались выяснить отношения с Римасом Туменосом, художественным руководителем театра Вахтангова, ему некоторые недоброжелатели вменяли в вину, что он якобы не соблюдает традиции Вахтанговского театра. И вот у меня первый вопрос к Евгению, как к хранителю из какой-то степени традиций. А что такое традиции Вахтанговского театра?
Ответить на этот вопрос невозможно. Вахтанговская традиция Вахтанговского театра... Ну, давайте начнем там изначально. Театр был организован из студии, которая была организована раньше театра на 7 лет. В 2014 году театральному училищу имени Щукина, которым я руковожу, 100 лет. А театру Вахтангова, который вышел из стен Щукинского училища, тогда он не был Щукинским училищем, естественно, была просто студия, он вышел и образовался в 21-м году. И с тех пор в театр, в труппу театра Вахтангова поступали только те ученики, которые учились у самого Вахтангова или у учеников, непосредственных учеников Вахтангова.
А, кстати, исключения были за все эти 90
они были,
лет?
Они были, но их было так немного. Это Лукьянов, который пришел из МХАТа. К нам Толчанов, который учился в он тогда тоже Никитис назывался, по-другому. Вот там он учился. Но они стали по духу вахтанговскими артистами, и они существовали. Но парадоксальная вещь. Все те, которые уходили и предавали театр Вахтангова на сторону, а потом возвращались, они не состаивались как артисты, несмотря на то, что они были большими
жестокие
артистами.
Жестокие вещи, вы говорите.
Какие жестокие вещи такие. И театр Вахтангова не особенно еще и... Ой, я сейчас говорю, конечно, очень жестокие вещи. И у меня даже есть пример, который, наверное, я не приведу. Но театр Вахтангова, когда к нам насаждают... или, ну, там, в силу разных обстоятельств артистов в театр Вахтангова, они у нас на нашей почке не приживаются. Так трудно к нам прижиться с нами, потому что мы традиционно одни и те же учителя. Традиционно мы разговариваем на одном и том же языке. Традиционно. Нет ничего такого особенного. К нам может поступить любой изначально. Но тогда ты... Ну, я не знаю, пропагандируй, что ли, или тогда ты живи тем уставом, который предлагается здесь.
Нам рассказывали в свое время, что Щукинская это школа перевоплощения или
переживания.
Это... А ГИТИС и МХАТ это школа переживания.
Нет. Это все немножко от лукавого, это нужно было каким-то образом. Она чем отличается Вахтанговская школа от других школ? Ну, какой-то яркостью. Мы, так как Вахтангов поставил в свое время «Принцесс Турандот», очень яркий спектакль, и создал Вахтангов свое направление, которое называется вахтанговское направление. Вы же не станете отрицать, и думаю, что зрители тоже, которые ходят в театры, не станут отрицать, что такое слово им часто встречается, вахтанговское. И если видят яркий, радостный, наполненный спектакль, это, говорят, вахтанговский спектакль.
Острая, яркая форма.
Да.
Очень.
И пусть это будет не в вахтанговском театре. Я не говорю, что владельцы владеем этой манерой только мы. Нет. Mm-hmm. Это может быть любой театр. Разве спектакль Стреллера «Слуга двух господ», mm-hmm. где играл блистательный Ферруччо Сальери.
Тоже.
Больше уже Больше. Ему, да.
Он, до сих пор играет.
Да-да-да, Ферруччо Сальери, я почему его вспомнил. Он, разве это не вахтанговский спектакль? Mm-hmm. Разве это не торжество яркости, необычности? Он в свое время, Ферруччо Сальери, получил «Золотого венецианского льва» в номинации «За прошлое». Uh-huh. А театральный институт имени Щукина получил «Золотого венецианского льва» за будущего. Я ездил в Италию и получал этого льва. Мы гордимся этой наградой, потому что театральный биеннале 2005 года ввели эту номинацию. Единственный раз за всю историю биеннале итальянского и венецианского. Провели опрос с какое-то свое собственное независимое исследование, обследование, рейтинг театральных школ мира. И первой школой была театральное училище имени Щукина. Мы гордимся этой наградой. Вот я про Вахтанговское,
тогда,
про яркое.
Если уж мы пока со школы начали, давайте еще один вопрос вам задам.
Давайте.
А сегодня вообще существует такое вот разделение на школы? Есть разница между школой Вахтанговской, школой Малого театра, школой студии МХАТ и ГИТИСом?
Я бы хотел, чтобы было.
Угу.
Я хочу, чтобы это было. Мы так или не так, по-разному получается. Не получается, вот тебе вот ты начал работать, и у тебя вот все складно получилось у молодых людей, которые только-только пришли обучаться. И такая позиция иногда существует, что а вот вы покажите нам Вахтанговского. Этому надо очень долго учиться, чтобы владеть этим в полной мере. Там, давайте артистов театра Вахтангова возьмем, те, которые продолжают существовать на вахтанговской сцене. Юрий Васильевич Яковлев. Угу. Не блистательный ли это артист, который ярчайшего глубинного содержания и необыкновенной формы перевоплощения? Артистов, которые ушли из жизни, Николай Олимпич Гриценко, угу. о котором там потихонечку забывают уже, о таких великих артистов. Это что? Когда смотришь его фильмы с его участием или рассказы наших старших педагогов, товарищей, артистов, как он играл неистово, ярко, с переживаниями, со слезой в глазу, и в то же время это было ярко, это
Мы с вами хочется сказать, что это гений.
Гений,
да.
Талант.
А вот это сочетание ремесла и таланта.
Это я тогда вам отвечу от Островского. В пьесе «Без вины виноватые» Незнамов говорит Кручининой. Ну, конечно, некоторые могут там назвать свое искусством, мы вам того запретить не можем. Я считаю, что наша профессия – ремесло, и ремесло довольно низкого сорта. Так вот, некоторые могут свое ремесло поднять до уровня искусства. И тогда это будет грандиозно. Тогда это то, ради чего люди приходят в театр. Тогда они будут приходить смеяться, по-настоящему хохотать, заливаться, радоваться за полученную радость. Они будут плакать настоящими слезами, потому что взбередили их струны нежности. Ну, в общем-то, смысл театра, наверное, в этом и состоит. Настоящего театра, я же не говорю... Ширпотреб. А
вот
его
про
много.
Ширпотреб, да, который сегодня, к сожалению, побеждает искусство. Я говорю так высокопарно, но тем не менее. Вот смотрите, спустимся с небес на землю. Вот вы все работаете, учите детей, выискиваете талантливых мальчиков и девочек.
Находим.
Тратите на это свою энергию, силы, нервы, да, жизнь. А они потом выходят и идут в сериалах сниматься. И все это прахом идет. Никому то, чему вы их учите, это никому не нужно.
Неправда. Не так. Не так, не так, не так и не так. Потому что...
Так органично существовать больше ничего не надо.
Да, да, существуют и снимаются в сериалах. Да, играют в интерпризах. Да, 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 да. Значит, скоро есть такая пословица «Только кошки родят». Для того, чтобы стать мастером...
Родятся, а не родят.
Родят.
Да, родят. Мне кажется, родят.
Скоро только кошки родят. Очень быстро у них происходит это все.
Ладно, потом проверим.
Проверьте, проверьте. Ну, неважно. Вот вопрос телезрителям. Пусть они ответят на правильную пословицу. Ну, так вот. Пусть что делают, родят или родятся, но во всяком случае... Для того, чтобы стать мастером своего дела, нужно время. Ну, нельзя научиться обжигать горшки. Вот тебе дали кусок глины, и ты уже обучился этому ремеслу. Незамысловатое ремесло, правда? Но я не владею им. И для меня это кажется таким сложным и до такой степени невозможным, что я никогда не возьмусь это сделать. А иногда бывают такие вещи, которые слеплены из глины, обожженные, что это является произведением искусства. А все это вроде как пустяк. Но для того, чтобы стать мастером мастером своего дела, нужно очень много и долго тренироваться и репетировать. Для того, чтобы стать мастером сцены, для этого нужно очень много учиться речи, танцу, движению, пластике, слову, я уже сказал, но мастерству актера одним словом. Это театр, конечно. И для того, чтобы стать уже мастером, для того, чтобы получить и сыграть большую роль, для этого ты должен это все в полной степени освоить, для того, чтобы какой-то там твой чуть-чуть ремесла твоего превратилось там в какой-то...
Ну, есть же разные пути. А есть рядом путь легкого успеха, который предпочитает большинство.
И пусть идут себе. И пусть идут. Потому что, понимаете, какое дело? Все же не могут быть одинаково талантливыми. И если все одинаково талантливы, то будет кто-то более талантлив, а кто-то менее из этих талантливых. Естественно, потому что в пьесах, которые написаны авторами великими и менее великими, и современными, тоже талантливыми драматургами, бывает, 5, 7, 10 действующих лиц, из них две только роли главные. Остальные второстепенные, а еще более остальные массовые сцены. Поэтому нужно два человека, которые должны играть главные роли. Вот их и отбирают. И вот тот, у которых хватает на большее терпение, у которых на длинную дистанцию, на стайерскую дистанцию он подготовил себя, не на короткий вот путь, который вот сейчас я сейчас пробежал, я сейчас быстренько, ой, здорово, меня позвали в сериал, я сейчас пойду поснимаюсь, я сейчас стану, он говорит себе, звездой. И вот у меня сейчас все получится.
И на обложку журнала.
И ничего не получается. И ничего не случается. Он снялся, а так как сериалов на каждом канале снимается, их очень много. И если ты плохо играешь, то кнопкой просто переключают с канала на канал и останавливают свой взгляд на чем-то интересном. Боже мой, я вчера утром включили телевизор, тоже переключал каналы, а остановился на «Кавказской пленнице». Потому что это было интересно смотреть. Потому что играют здорово. Потому что продуман диалог.
И Владимир Абрамович Этуш.
И Этуш там в том числе.
У нас сейчас выпуск новостей. Мы продолжим наш разговор с Евгением Князевым через несколько минут. Но скоро только кошки родятся, говорят нам наши слушатели.
Я виноват.
В Москве на Эхе Новости. У микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте.
Не сетевизор на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Я перед тем, как продолжить программу, возвращаюсь к вопросу Дворцовой площади. Вам нужно было ответить на вопрос, что сейчас на месте Петербургского Большого театра, который существовал там в XIX веке. Правильный ответ. В 1886 году Петербургский Большой театр на Театральной площади закрыли и перестроили в консерваторию. А наши победители. Владимир, телефон 870, первые три цифры. Максим, 012. Вероника, 002. Николай, 475. Алина, 646. Вы получаете книгу Андрея Пианковского «Третий путь к рабству». А главный приз получает Олег, 482, который получает альбом «Швейцарские витражи» 16-18 веков из собрания Эрмитажа. Поздравляем всех!
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу с Евгением Князевым. Я смотрю на вопросы, которые пришли на наш сайт до начала программы. И вот в продолжение темы, о чем мы говорили до перерыва, нам пишет Андрей. Я часто смотрю по телевидению различные передачи о кино, и когда показывают молодых артистов, наших молодых артистов, в том числе выпускников Щукинского училища, то эти актеры на вопрос об их любимых актерах, о кумирах, всегда называют иностранные имена и почти никогда не называют отечественные. Такое впечатление, что фамилии Царева, Кенигсона, Гоголя, Вандровская и других им вообще неизвестны. Отчего это происходит? И насколько в сегодняшних театральных вузах сохранена преемственность традиций русского театра? Ну, хорошая тема. Тут несколько вопросов в одном.
Это целая тема, о которой стоит разговаривать. Вы знаете...
Андрей.
Андрей. Знаете, Андрей, это ужас, когда мы отбираем абитуриентов для того, чтобы они стали студентами, мы проводим такой коллоквиум их общего уровня образования. И задаем им вопрос, кто такой Товстоногов, кто такой Олег Борисов, кто такой Гриценко. И ни на один из этих вопросов из вновь поступай, практически никто ответить не может. Вот это вот ужас. Начинается тогда, вот начинаю пытаться ответить на ваш вопрос. На сегодняшний день вот это молодое поколение, которое, ну, там поколение там, 90-х годов, вот сейчас мы про них говорим, они сложные годы России, когда была, вообще рухнул Союз и началась новая жизнь. До этой новой жизни для людей дело было, в общем-то, никакого. Люди были предоставлены сами себе, чтобы они выживали. Я помню этих родителей, а я руководил курсом, вот эти вот дети пришли ко мне в институте, когда родители вынуждены были бросать свои места работы.
90-е годы.
90-е годы. Они были вынуждены бросать свои работы. Они были вот эти челночники. Я не могу даже к ним оскорбительно относиться, но они тогда работали, вот эти вот возили товары для того, чтобы накормить и воспитать, и дать поднять своих детей в чисто физическом смысле. Я помню тот случай. У меня в 91-м году родилась дочь. В роддоме в тот год было всего два человека родили. Такого, это ненормально, это противоестественно. Почему говорить, демографический спад у нас 90-х.
Яма была просто.
Яма, да. Вот было два человека, которые родились
как
в эту ночь.
Это до 96-го, по-моему, года было.
Да, да, яма, так оно и было, да. И хорошо, пусть два человека родились, но я помню, как мы вынуждены были с женой пойти в ЖЭК для того, чтобы дали нам талоны на приобретение пеленок. И мы говорим, и этими детьми практически никто не занимался. Школа разрушалась, менялись там законы, стандарты, требования, все что угодно менялось. Дети перестали слушаться. Они, что они смотрели? Они смотрели только наводненные американские фильмы.
Ну, мы же с вами мечтали об этом. Мы же из подполья доставали эти видеокассеты, когда
видите,
у нас ничего не было.
А видите,
«Крестного отца» смотрели все по квартирам.
Видите, как, чем это закончилось-то?
А
закончилось,
что
рынок-то
смотрите.
Открылся.
Да.
Но вот и получается, что какая-то доля справедливости в отборе была, когда на рынок все-таки поступали лучшие
мы
фильмы.
Мы же знали, что искать.
Лучшие, да. А сейчас показывают все подряд. И чем ярче, чем больше ты там с пистолетом на картинке нарисованный, ну, молодежи что нужно схватить? Вот они хватают это и смотрят. Поэтому это и есть поколение Пепси, несчастные
это
люди.
Это же не Пепси,
мы,
это же
ну, я не
Pepsi,
знаю, что...
Да.
Мы, ну, это так, я не знаю, как уж как сказать. И поэтому вот это вот несчастье, которое обрушилось на страну. То есть виноваты-то взрослые, виноваты-то вот там оттуда...
Вопрос.
Да.
А когда вы поступали в Щукинское училище, еще другой был уровень культурный общий у ваших коллег по поступлению?
Конечно.
У абитуриентов какого там года?
Я поступил в
78.
В 1978 году. Да, был другой уровень, но мне трудно судить, потому что мы были все равно тем самым поколением, но уровень тройки в школе, он соответствовал тройке. А четверка, она была четверкой, и ты на четверку мог, знания твои были гораздо выше. Это так. И ведь, понимаете, я ничего плохого не хочу сказать о поколении, я просто хочу сказать об уровне, о том, как у нас учат.
В школе вы имеете
в виду? И в школе, и в институтах в большинстве своем.
Мне кажется, какое-то общее, вот какая-то болезнь, они стали какие-то нелюбопытные, мне интересно.
Совершенно верно. Да, у нас идет...
То, что было до меня, неинтересно.
У нас идет вышизация общества. Если когда-то там во времена советской власти в институт было поступить престижно, и не всякий мог позволить себе поступить, у нас не было никакого платного образования, и были только те квоты, которые давало министерство на получение высшего образования. И поэтому поступали лучшие из лучших, ну, может быть, ну, там, кому-то удавалось поступать.
Но все равно были.
Наверное, были, но, наверное, не в таких масштабах. Все равно это было видно. И человек, который не учится, и который он двоечник, он все равно вылезал. Поэтому там особенно прикрыться нечем. Происходит вышизация общества. Любой человек имеет право получить высшее образование. Сумел ты поступить на бюджетное образование? Отлично. Нет?
Плати деньги.
Плати деньги и получай ты это высшее образование. И не очень-то... Я сейчас себя не беру. Я сейчас смотрю как бы со стороны. Можете задавать мне вопросы. Я тоже честно отвечу на все вопросы, которые будут. Но платишь деньги... Пришел ты на занятия, не пришел ты на занятия, пришел сдавать зачет, сдал, сумел ты сдать зачеты, ну и получай ты свое высшее образование. Все равно, получив это образование, не обладая знаниями, умением, сноровкой и обучившись, ты все равно хорошим там не станешь специалистом. Плохо, когда это касается медицины, когда так учатся. Плохо, когда это касается космонавтики, ну, хотя ли там, не знаю, каких технических вещей, но туда просто так не поступишь, туда никто и не пойдет.
Нет, можно и поступить, и купить, но просто тебя дальше что тебе
ничего не сможешь сделать. Да. В артисты тоже самое.
Хотя, видите, у нас самолеты же падают.
Да, и падают, но они по другой причине.
И по этой в том числе.
И по этой в том числе, да. Но там все-таки обучают вот этих пилотов. Ну, это сложная тема, я не боюсь ее трогать.
Общее вот это идет падение профессионального уровня на всех,
да, совершенно верно,
на
да.
всех сферах жизни.
А высокопрофессиональные люди, люди, которые получаются, которые умеют что-то делать, их не так много. Вот мы говорили про артистов. Их нужно пяток, 7-8 человек. А остальные нужно и массовку играть для того, чтобы приходить. Огромное количество фильмов снимается. Только нужно приготовить себя к длинной дистанции. Любое другое учебное заведение возьмем, юристов. Они что, все юристы, они что, высокого уровня и знаний? Совсем нет. Хорошо, если из потока выйдет 2-3-5 человек, тех, которые могут составлять
звезд. Остальные должны иметь крепкий профессиональный уровень.
Хорошо бы.
Юридическую консультацию.
Совершенно. Да. Хорошо, потому что в любой конторе сейчас нужен юрист, который будет там делать, но они же тоже плохо работают. Я тоже с этим сталкивался неоднократно. Любую область возьмите. Талант, он должен быть талантлив в любой области.
И вывод все-таки.
А?
Вывод какой?
Вывод. Места под солнцем хватает всем. Учитесь, пожалуйста, молодые люди. Побеждайте, пожалуйста, молодые люди. Становитесь, пожалуйста, станьте такими, какими не были до этого ваши предшественники. Будьте лучше, будьте образованнее, знайте больше, тем более, что у вас больше оснований для этого. Есть средства, понимаете, в ваших руках весь мир. Вы можете кликнуть там любую фамилию, любую формулу, там теорему, и тебе интернет выбросит эту теорему. Но это не значит, что ты владеешь ею.
Но на вопрос простой все-таки не ответили. Почему сегодня знают любой студент Щукинского училища, знает, кто такой Роберт Де Ниро, Джек Николсон или Марлон Брандо, но совсем не обязательно, что он узнает, кто такой Товстоногов? Почему?
Мы у себя, мы когда учим, мы говорим о наших выдающихся артистах, мы показываем фильмы, и я с этим не сталкивался, если это так, мне очень стыдно за них. Значит, плохо мы учим, и я на это обращу обязательно внимание.
Журналистка приходила, обязательно... мы говорили о театре. Да. Да, смотрите, журналистка, которая работает в отделе культуры солидной газеты. То есть у нее она делает материалы по культуре. И мы говорили о режиссуре, о театральной. Я сказала, произнесла имя Анатолия Васильева. И вижу в глазах у нее смятение.
Ужас.
Да. Я говорю, вы понимаете, вот Анатолий Васильев, вы понимаете, про кого я говорю? Она так замолчала и говорит, это из старых? Ну, говорю, ну, да. Наверное, в какой-то степени старых. Вот о чем тогда говорить-то? Ну, я вот про это говорю. Что здесь происходит? Здесь какой-то сбой произошел. Сбой.
Сбой, правильно.
Имитация каких-то знаний, имитация кругозора.
Да. Это проблема, это очень серьезная проблема. Я не знаю, как из этой проблемы выходить. Нужно учить, нужно, учителя должны заниматься серьезно своим делом, пытаться обучать. Мы, вот опять, то, что касается нашей профессии. В Москве
артист было быть
всегда
умным,
четыре театральные, там большие театральные школы. Да. ГИТИС, МХАТ, Щепкинское училище и мы. И мы готовили тогда на всю страну. И были еще в Ленинграде, в Ярославле, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. Ну и, собственно, все. И всех вот специалистов готовили здесь. Угу. Правильно это было? Наверное, правильно. Потому что люди приезжали в Москву. Они здесь учились. Ну, предполагаем, что столица, она собирает лучшие силы. Московские театры – это высокого уровня. Они могли учиться на высоких образцах. Они могли обучиться здесь правильной речи, ликвидировать говор, обучиться этому всему. И, поехав на места, нести культуру в массы, так, говорить на русском языке.
А сейчас на места никто не хочет возвращаться.
А сейчас, во-первых, никто не возвращается. Учат в каждом городе, в каждом... я без оскорблений говорю.
Везде академии.
Везде академии театральные. И в каждом университете есть театральный кружок. Кажется всем, что они могут этому учить. У них есть опыт. А я-то знаю, что найти педагога по актерскому мастерству — это такая проблема. За те 7 лет, что я работаю ректором, я нашел, может быть, 4-5 людей, которые воспринимают методологию и понесут ее дальше. Четыре. А это нужно открыть было целые вузы для того, чтобы все это... Ну, вот сейчас это все будет. Конечно, разговаривают чудовищно. Конечно, если... не буду города называть, но я приезжаю, там иногда приезжаешь играть в спектакль, приходишь в театр, а там разговаривают так же, как разговаривают люди на рынке, вот так же они с таким же говорком, они разговаривают и играют какую-нибудь Аркадину или какого-нибудь этого. Стыдно. А что делать? Если бы я знал, что делать. Да, если бы президентом был я, что бы я сделал? Да не знаю.
Ну, не дай бог.
Да.
Значит, смотрите, давайте мы в театр успеем войти все-таки в Вахтанговский. Ой, а то мы как-то
у нас юбилей.
Да. Расскажите про спектакль, который вот будет... По-моему, 11 числа
юбилей.
Первый раз будете играть.
Вот
да?
Сейчас у нас идет прогон, я убежал сюда, потому что мне хотелось бы... Ну, так как во всех средствах массовых информации говорят о нашем театре, и мне тоже хотелось бы сказать, что вот нашему театру 90 лет. Большой праздник. Мы прожили огромную жизнь в течение 90 лет. Создал нас Вахтангов. И до сих пор это имя мы, как знамя, держим в руке. Вахтанговское, называем его. И вы там в начале передачи говорили, вот традиция, мы там, да, не традиции, Туминос, да, что мы его не принимали. Такого не было. Принимали Туминоса.
Я не сказала, некоторые недоброжелатели.
Недоброжелатели. Я вообще сейчас не к себе, я сейчас о другом. И Римас действительно в какой-то период времени, когда он пришел в театр, он пришел, для него что театр Вахтангова, что любой другой театр, он, ну, в общем, ну, он пришел в театр, он сам творческая единица. И ему, зачем ему какие-то традиции продолжать чтить и проникать в них? Не надо. И вот он и говорил, что, ну, что такое Вахтанговское? Нет, этого ничего нет. А поработав в театре год, два, три, и на открытии сезона 90-го, он говорит, мы, Вахтанговский театр, мы должны чтить и понимать традиции, мы должны вспомнить вот всех тех, которые создавали этот театр. И он это делает, и мы ему за это чрезвычайно благодарны, потому что есть Вахтанговский театр, и развиваются люди, тогда они могут двигаться дальше, тогда, когда у них есть традиция. Скажите, пожалуйста, праздник какой-нибудь в семье, день рождения, он когда бывает? Тогда, когда мама или папа, они говорят, у нас сегодня день рождения у ребенка. Мы должны собрать стол, мы должны накрыть стол, мы должны пригласить гостей. У нас праздник. А можно этого не сделать, и тогда этот день пройдет обычным днем. И тогда у ребенка не будет дня рождения. Правильно? Не будет Нового года, можно с семьей не собраться. Угу. Поэтому это очень важно, чтобы были традиции, чтобы мы собирались. Почему там Де Ниро, или там вы говорите, почему в какой-нибудь Швейцарии, или, ну, не какой-нибудь, а в Швейцарии, а почему во Франции...
Какой-нибудь убогой Швейцарии?
Ну, нет, нет, я не это имею в виду. Почему в Швейцарии, во Франции? У них бывают праздники своей собственной улицы. Когда они собираются, выносят столы, ставят вот эти люди, которые живут на улице, и радуются, что у них сегодня праздник нашей улицы. А мы берем и разрушаем это все. Зачем же? Поэтому я очень рад, что мы продолжаем называться Вахтанговским театром, что у нас есть братство свое вахтанговское, что мы любим друг друга. И Римас придумал этот спектакль, который получится или не получится, это трудно очень судить. Но что такое пристань? Театр. Театр – это как корабль, который плывет, бороздит со своими страстями, со своими ролями, с разными
драмами.
И вот они плывут и приплывают к остановке 90 лет и выходят на берег артисты, те, которые живут на сегодняшний день в театре, и играют они какие-то роли, которые им даже хочется сыграть, или то, что им предложил Римас, маленькие кусочки из этих ролей, садятся в этот корабль и снова продолжают плыть дальше. Ведь театр, если относиться к этому еще и как бы так глубоко, тот же, мы не знаю, Францию берем, берем комедии «Францесс», «Сосьетере», те, которые не попали в театр, закончили Парижскую академию, они говорят, ах, это старье, этот театр такой неинтересный, он со своими старыми традициями, это никого, никому
музейный,
не надо.
Музейный театр.
Музейный театр. А я бывал, если мне удавалось попасть в комедию «Францесс», я видел битком набитый зал и стоя аплодирующую публику прекрасному французскому языку, прекрасно работающим двигаются, говорят на французском, прекрасно фехтуют, замечательные артисты. И я так как бы тайно, общаясь с одним артистом, спросил, а если бы тебя позвали в комедию «Францесс», ты пошел бы? Он растерялся и сказал, да. А до этого он мне только говорил, что ему, в общем-то, это все никому не нужно. Нужно сохранять. А где его сохранять? Только таким образом можно сохранять. Я за то, чтобы был малый театр с его...
Кстати, тут вы отвечаете на вопрос, который я вам не задала, но хотела на эту тему успеть поговорить, по поводу судьбы вообще репертуарного театра русского, поскольку мы очень часто возвращаемся к этой теме, что насколько это дееспособна эта система, не устарела ли она, не нужно ли оставить там 2-3 театра, как комедии «Францесс», а остальные сделать исключительно на контрактной основе и весь с репертуарным театром распрощаться.
Не знаю я, как это будет, и оно как-нибудь, наверное, да будет, потому что там дотации давать для театров. Когда даешь деньги, то за них нужно спрашивать. Если тебе дали деньги театру, ты должен...
Должны ходить зрители.
Должны к тебе ходить зрители, ты должен выпускать качественную продукцию. А как и определять это качество? Кто его будет определять? Если вы говорите про ту девочку, которая не знает, кто такой Анатолий Васильев, кто? Она придет к экспертам и скажет, ей это не нравится.
Или чиновники.
Или какие-нибудь чиновники. Как это определить? Определяют зрители. Но мы, опять же, не хочу оскорблять и говорить про зрителей плохо, потому что я работаю в театре. Я играю роли совсем даже не комедийного направленности. Там «Маскарад», «Пиковая дама», там «Без вины виноваты», «Царская охота», «Посвящение Еве Слоновы» мы играем вдвоем. У нас полный зал, там совершенно не смешно, мы не раздеваемся, не оголяемся, а зал сидит и слушает. А иногда и благодарят.
Но, с другой стороны, вы сами говорите, что приходят и на дешевку, на попсу, приходит полный зал, и тоже считают, эти зрители тоже считают, что это театр. То есть мы все равно ходим вокруг главной проблемы, что коммерческий успех, кассовый успех, это не есть гарантия качества, правда же? Что-то другое определяет качество спектакля.
У нас Римас, нам повезло, что к нам пришел Римас. Вот у него... Он вахтанговский, он, да бог его знает. Но по своим ярким спектаклям он очень вахтанговский. У него спектакли до такой степени яркие и необычные, что я думаю, так правильно, что он руководит вахтанговским театром, вахтанговский, он режиссер. Думаю, ну Вахтангов-то он тоже был тогда, там осетин армянским уклоном, Симонов нами руководил, тоже не русской национальности, а армянин. И он, наверное, правильно, что значит нами уже не русский руководит, значит, это не традиционно.
Мне кажется, что он такой русский уже стал, он сам удивляется.
Русский, он любит русский театр. И вот еще что я хочу про Рибаса сказать. Может быть, он один из последних тех людей, несмотря на то, что он хочет себя сказать, что он новатор и реформатор театра, он один из тех людей, которые поддерживают настоящий русский репертуарный театр. Он воспитан был, учился в ГИТИСе у Гончарова в то время, когда российский театр, русский театр блистал. Когда играли и были театры у Эфроса,
у того же Гончарова,
у Плучика,
у Ефремова,
Любимого. Посмотрите, да? И он это все впитывал.
Тогда
режиссеры и Голубовский, и Дунаев, и... В Пушкинском театре был...
Равенских.
Какие были... Мощная какая режиссура была.
Куда все ушло? Задает чеховский вопрос.
Вот,
куда все ушло?
Так вот, он впитал в себя всех их. Вот я и говорю.
Назовите еще там...
Так я вам это и говорю, что нам повезло.
Да.
Что он у нас есть такой. Что он вот этот... Ведь, понимаете, вот он делает этот спектакль, он делает сложнейшую вещь. Дай тебе Бог здоровья, Римас. Потому что, серьезно, потому что он не спит ночами сейчас, он мучается, он делает спектакль, который неизвестно, придут или не придут на этот спектакль, будут ли они воспринимать его или не будут они воспринимать. И я желаю театру зрителей... серьезных зрителей, хороших зрителей. Приходите к нам в театр. Мы хотим, чтобы в нашем театре было немножко искусства.
На одном дыхании сегодня прошла передача. Благодаря такому уникальному гостю, замечательный артист, красавец, с таким голосом роскошным, с такой харизмой, с таким обаянием мужским. Я просто счастлива, что сегодня мы провели эти 45 минут вместе с Евгением Князевым. Ну, я не буду поздравлять заранее. Напомню, что 13 числа сам день рождения театра Вахтангова. Я думаю, что много будет поздравлений. И мне кажется, я почти уверена, что Михаил Александрович Ульянов был бы счастлив, если бы сегодня заглянул бы в реп-зал или заглянул бы на какой-нибудь спектакль, который он не успел увидеть. Потому что он очень хотел, чтобы театр Вахтангова дальше жил. Он и живет. Спасибо вам, Женя.
Спасибо.
Радио.